Специальный проект «Радио Спутник».
Он подкладывал пукающие подушки своим гостям, стравливал актеров и очень любил убивать блондинок в своих фильмах. 13 августа 1899 года в Великобритании родился режиссер Альфред Джозеф Хичкок. При упоминании его фамилии в памяти обычно всплывают сразу два слова – триллер и саспенс. Фильмы его до сих пор любят за атмосферу тревожной неопределенности и напряженного ожидания. Так в чем же их секрет? В этом нам поможет разобраться кинокритик, редактор сайта kinomania.ru Кирилл Горячев. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот давайте для начала разберемся, кто вообще такой Хичкок, Альфред Хичкок, да, для мирового кинематографа, потому что часто о нем все слышат, даже люди, которые плохо или не очень хорошо знают кинематограф, все равно однажды о Хичкоке слышали, как минимум, я думаю.
Да, конечно. Дело в том, что действительно, если говорить вообще о кинематографе как таковом, вообще как явлении, феномене, как искусстве, одним из первых действительно ассоциаций, которые в голове возникают, это вот Альфред Хичкок. Мне кажется, не случайно это происходит, и потому что он еще и родился, по сути, в 1999 году, да, примерно ровесник этого кинематографа всего, по сути, который родился в 1995 году. Да, то есть, по сути, он был одним из тех, кто и был ровесником кино, и, конечно, одним из тех, кто его и создавал. На его счету, можно сказать, создание нескольких настоящих больших жанров, которые до сих пор мы все смотрим, и которые до сих пор наследуют очень много. Прежде всего, это, например, шпионский фильм. То есть еще в 1935 году в его фильме «39 ступеней», по сути, он заложил основу всего жанра, то есть того, что потом будет там, например, в «Джеймсе Бонде» и в других более современных аналогах. То есть он буквально за 80 минут этого фильма положил огромное количество разнообразных локаций и жанров. То есть в нем читается и динамика, и погоня, и какие-то комедии положений, какая-то ирония, и социальные даже драмы и так далее. И очень важно, что вот уже в 1935 году, то есть ему там, в тот момент буквально 36 лет, он уже выступает как зрелый автор, у которого есть уже что сказать именно с помощью техники, то есть вот этого кинематографа. И далее действительно, если говорить о нем как о большом таком авторе, именно у него была важная задача сделать из кинематографа не просто как развлечение, да, как может показаться, если смотреть его фильмографию, да, там в основном это все-таки шпионские, это фильмы, триллеры, ужасы и так далее. Но прежде всего он хотел показать эти все сюжеты через технику и через особый язык кинематографа, то есть который отделен от литературы, от живописи, других искусств. То есть то средство выразительности, которое присуще только кинематографу.
Вот, Кирилл, а тут мы выходим еще на два таких флешбека, которые у нас возникают при упоминании Хичкока, получается, триллер и саспенс.
Да.
А вроде как бы, казалось бы, штука нам всем знакомая, но на самом деле не очень. Почему, как думаете?
На самом деле очень важно, что в триллере Хичкока, который тоже на самом деле он придумал, всегда в центре событий очень интересно, что появляется такой человек, как бы случайный прохожий, который попадает в какую-то экстремальную ситуацию, некомфортные условия, то есть обычно какой-то там бухгалтер или предприниматель, которого неожиданно обвиняют, например, в убийстве, или в котором охотно начинает какая-то тайная организация. И это часто исследователи Хичкока связывают это вот с тем, что его с детства волновала, интересовала тема вины, прежде всего в христианском понимании. И он пытался как-то выразить это через кинематограф, через своих героев. Очень важно, что, кстати, отмечали только в 50-х где-то годах, начали понимать, что Хичкок, он не просто такой ремесленник, который снимает блокбастеры, но еще и большой автор, который сумел выразить в кинематографе все свои какие-то вот страхи, фобии, там, и в то же время какие-то вот чаяния, страсти, радости. То есть он был таким, конечно, большим автором, который умел вот этим простым жанром кино, то есть приключения, которые развлекают зрителя, он умел вложить именно свои какие-то личные переживания. Вот что очень важно, конечно.
Да, я просто цитату одного из его биографов приведу. Как вспоминает Хичкок, это про свое детство. Виновников направляли после уроков к отцу-настоятелю. Он со зловещим видом заносил имя в журнал, там же отмечал меру наказания, и надо было целый день ожидать исполнения приговора. И вот тут, значит, биограф приходит к выводу, что именно тогда Хичкок понял, что ожидание страшнее, чем сам страх. Вот. И здесь, ну, правда, если смотреть, понятно, что надо разделять, да, триллер и ужас — это разные жанры, но Страшно действительно было смотреть. Просто первый фильм, который я посмотрел у Хичкока, это был «На север через северо-запад». Казалось бы, фильм, поправьте меня, 56-го, что ли, года, или как-то вот так вот.
Да, вроде того, да.
Абсолютно студийный. То есть там даже видно всю эту студийность, то, что сейчас уже непривычно сегодняшнему зрителю. Все равно фильм держит в напряжении, и ты переживаешь за этого героя, которого подозревают, что он, значит, советский шпион, и всячески его пытаются все устранить. Хотя на самом деле никаким советским шпионом он не является.
Да, там очень интересная вообще ситуация, поскольку на самом деле сегодня, особенно если смотреть Хичкока, многим может показаться, что, ну, слишком условное все там. Там актерская игра так уже не играет. Угу. И заметно, действительно, студийные какие-то вот эти истории. Но очень важно, почему она до сих пор актуальна, поскольку самого Хичкока не волновал на самом деле сюжет. То есть он всегда был на втором плане сюжет. То есть для него всегда очень важно было исследование границ вот этого кинематографа как техники, как искусства. То есть он хотел с помощью каких-то вот совокупностей вот всего там звук, например, какие-то спецэффекты, техника, в совокупности заставить зрителя переживать определенную эмоцию. Вот что как бы самое главное в нем было. То есть это кино в чистом виде. Мы смотрим «Психо» или какой-то другой его фильм не для того, чтобы узнать, чем кончится в конце, то есть как бы узнать, кто убийца, или как разгадать загадку, как она разгадается. И мы смотрим потому, что нам интересно, как же вот он дальше это повернет, как он с помощью какого-то монтажа или монтажного приема или какой-то еще технической штуки приведет к этому. То есть это, конечно, сегодня особенно если это смотреть, это, конечно, настоящее пишество вот этого вот именно самого кинематографа как языка. То есть то, что мы сегодня видим везде, там это, конечно, зарождалось прям вот в концентрированном виде и в фильмах.
Да, просто для слушателей поясню, что имеется в виду. Во всяком случае, в том же «На север через северо-запад». Угу. Последняя уже финальная сцена, самая знаменитая, вот эта битва на горе Рашмар. И, значит, главный герой вытягивает девушку, которая держится из последних сил рукой. Вот, и вот-вот она сейчас сорвется, значит, вот этот обрыв. Угу. И он ее вытягивает, и вытягивает он ее уже на верхнюю полку, значит, поезда. И вот они счастливые едут, уже влюбленные друг в друга, едут в счастливую дальнейшую жизнь. И вот таких штук там очень много. Это правда. Кирилл, уже затрагивали эту тему с вами. Хичкок, при том, что режиссер вполне себе коммерческий, то есть у его фильмов были вполне себе высокие бюджеты, ну, во всяком случае, в последние годы. При этом ему удавалось сохранять авторство. Сегодня таких режиссеров, ну, не знаю, не очень много, мягко говоря.
Да, это правда.
Как вам кажется, в чем успех-то? В чем секрет? Вот у кого-то получается, у кого-то не получается. Кто-то ремесленник, а кто-то большой автор, и при этом на грани. Еще и успешный большой автор.
Ну да, конечно, это зависит от персоны и человека, его амбиции. Дело в том, что, конечно, Хичкок, он с самого детства определился, что он хочет снимать кино и рассказывать какие-то истории. Он писал рассказы, сценарий, ходил в кино. Тогда еще были фильмы по 5-10 минут, да, вот эти маленькие. Но они его завораживали, и он мечтал уже о кинематографе с самой юности. И самое интересное, что он же был успешен как автор, как большой режиссер, а таких, кстати говоря, вообще в истории кино немного, кто был успешен, популярен еще в эпоху немого кино, потом, когда появился звук, цвет, и то есть вплоть до 70-х он не терял актуальность. Это очень мало кто таких, можно вспомнить из авторов, кто действительно смог вот так на протяжении всей своей карьеры быть актуальным. И я думаю, что именно потому, что он всегда знал, чего он хочет добиться в каждом фильме, и каждый кадр он доверял. Я имею в виду, что он был потрясающий, конечно, перфекционист. То есть каждую деталь он доводил до совершенства. И, например, там он для «Психа» он нанимал частных сыщиков, которые рассказывали, как вот в этой ситуации может быть, да, он повернул сюжет. Или, например, знаменитая сцена съемки в «Птицах», где он, ну, по сути, вообще-то он пытал эту актрису Типпи Хедрон. То есть он накидывал на нее этих птиц настоящих прямо во время съемок, кидал ее, они царапали ей лицо, но он снимал и продолжал снимать, то есть это, чтобы добиться именно того эффекта, который он хотел. Это, безусловно, большой автор именно потому, что он всегда знал, чего он хотел, и в его голове все это складывалось, и складывался он не только из каких-то профессиональных качеств, но еще и лично. Он сумел личные качества и личные какие-то страхи. Наверное, даже какие-то вот свои личные проблемы, которые были у него в детстве, появлялись. Поэтому, кстати говоря, Хичкок — любимый режиссер психоаналитиков. То есть они любят раскладывать его все фильмы именно вот «я», «оно» и так далее. То есть «сверх-я» и все прочее. Что это как бы часть его как вот сновидений и так далее. То есть это очень интересно рассматривать его как такого именно художника, который через жанр реально приключенческого массового кино сумел рассказать о своих страхах и переживаниях. То есть многие, кстати, сравнивают Хичкока с Эдгаром По, который тоже, по сути, писал такие рассказы для каждого, да, всем интересные рассказы, но при этом он выражал в них свои страхи, переживания. То есть он не просто, почему он как бы до сих пор остается одним из величайших литераторов, да, то есть именно потому, что он был как персона в этих своих рассказах. То есть лирический герой, он творял его самого. Я думаю, что с Хичкоком та же история.
Скажите, а вы сегодня из сегодняшних режиссеров, ну, во всяком случае, ныне здравствующих, видите кого-то более-менее похожего на Хичкока? Кто, может быть, тоже пользуется приемом саспенса, кто прям очень успешен в триллерах, или кто вот так же пытается, во всяком случае, быть и коммерчески успешным, и при этом еще и об авторстве не забывать?
Первым, наверное, в голову приходит Джеймс Кэмерон, который действительно редко снимает, но все-таки всегда метко, и действительно каждый его фильм — это такое большое коммерческое событие, и с художественной точки зрения всегда довольно интересно. То есть, начиная с его там блокбастеров и фантастических, и фильмов ужасов, «Терминаторы чужие», которые можно разложить не только как крутое как бы массовое кино, но и в них достаточно много именно интересных тоже и фрейдистских мотивов, и интересных каких-то смысловых историй, даже в том же «Титанике», это же как бы формально архетип такого вот конца света. Ну и то же самое «Аватар». То есть, мне кажется, это довольно такой большой автор, действительно, за которым интересно наблюдать не только как зритель массового кино, но и как исследователь.
Ну и тогда ваш личный топ-5 фильмов, что нужно посмотреть из Хичкока, чтобы составить о нем свое мнение для слушателей?
Ну, конечно, первый фильм, это, наверное, он даже признан самым великим фильмом в истории кинематографа британскими критиками был в 2012 году, это «Головокружение». То есть фильм «Головокружение», в нем, конечно, сочетание невероятное. То есть там Хичкок достигает вот этой вот грани между фантазией и реальностью, какой-то вот сном и какой-то вот именно приключенческой тоже триллеры, детективы, какие-то вот, ну там необыкновенное совершенно сочетание вот этих жанров, стилей. То есть вот это, я думаю, на первом месте.
Угу.
Дальше, конечно, «Психо», который породил, по сути, жанры слэшера, фильмов о маньяках и все прочее. То есть тоже фильм, конечно, гениальный, в том числе и за счет формальных своих достоинств. Сцена в душе, которую, наверное, видел каждый, но ее не, можно пересматривать бесконечно, потому что она действительно интересно сделана. И вот то, что я, кстати, говорил, эту сцену невозможно написать было бы, да, на бумаге, писать как литература или как живопись. Она сделана чисто кинематографическими средствами, вот что очень важно. То же самое можно сказать там про «Окно во двор», который сделан чисто на приемах формальных кинематографа, тоже очень интересно. Ну и остальные два осталось. «Давайте веревку» назову. Фильм, который снят одним планом, как такая театральная пьеса, происходит в одной комнате. И назовем последний «Давайте Марни». Там молодой Шон Коннери играет, и такой тоже довольно интересный психологический триллер, тоже о темах вины, и там довольно занятно это все раскладывается. Это один из поздних, кстати, фильмов тоже.
Ясно. Спасибо вам большое, Кирилл. Очень было интересно побеседовать. Спасибо вам.
Спасибо вам. Всего доброго.
Спасибо. До свидания. А я напомню, что с нами на связи был кинокритик, редактор сайта киномания.ру Кирилл Горячок.
Специальный проект «Радио Спутник».